Здравствуйте, вы слушаете ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы с Данилом Григоровичем, я Ксения Туркова, мы рассказываем вам обо всем, что связано с Украиной и с реакцией на события в Украине, в мире. Данил, привет. Я предлагаю, ты знаешь, начать вот с этих хроник параллельного мира. Это у нас такая новая рубрика формируется, постепенно рубрики формируются в нашем подкасте. Сейчас, когда мы записываем этот подкаст, продолжается до сих пор заседание Совбеза ООН, и уже выступил на нем постпред России Василий Небензя и сказал, что эксперименты с биологическим оружием проводились на территории Украины против русскоязычных, естественно, граждан. И даже сказал, что вспышка свиного гриппа в Украине в 2016 году это тоже было биологическое оружие.
Ксюша, привет. Да, действительно. И надо сказать, что кроме господина Небензи про химическое и биологическое оружие на Совете Безопасности ООН говорят страны, которые прямо или косвенно поддерживают Россию в ее агрессии против Украины. В частности, вот буквально сейчас, когда мы с тобой говорим, идет выступление представителя Китая, который, ну, довольно приличную часть своего, в принципе, довольно размытого выступления, призывавшего к дипломатии, к контактам и ничего не говорящего о продолжающейся войне и бомбежках, большую часть этого выступления он посвятил некой опасности химического и биологического оружия, озабоченности в связи с информацией, которую опубликовала Россия. Его выступление, выступление китайского представителя, было наполнено призывами к Украине отчитаться, что же все-таки происходит и так далее. То есть очевидно, что Россия, когда она вбрасывает эти якобы имеющие у нее сведения о опасности биологических лабораторий на территории Украины, деятельности которых принимали участие Соединенные Штаты, она, в общем, получает некоторый международный эффект, на который она рассчитывает. И, как минимум, по тому, кто в Совбезе ООН пользуется теми же нарративами, кто говорит об этой опасности биологической, которая исходит с территории Украины, мы видим круг стран, которые более-менее поддерживают Россию в этой агрессии.
Но ты думаешь, это все-таки делается на внешнюю аудиторию или на внутреннюю российскую, вот эти заявления о биологическом оружии?
Я думаю, что максимально на внешнюю, потому что заявление о химическом и биологическом оружии – это прежде всего расчет на такое рисование имиджа Украины как опасной страны. Там же постоянно говорилось то о грязной бомбе, то о наркоманах и нацистах, то еще о чем-то. Вот сейчас началась вот эта песня про биологическое оружие. Ну и, естественно, они говорят о том, что именно украинская армия, которую они упорно называют националистами и всякими националистическими батальонами, представляет опасность для самого украинского населения. Все это должно создавать размытое отношение, как минимум, к тому, кто в войне России против Украины является агрессором, а кто жертвой.
А я как раз хочу поделиться тем, что происходит в реальном мире. Вот мы немножко вам рассказали о параллельном мире, в котором живут официальные российские представители. Тем временем в реальном мире в Украине что происходит? Около 6 часов утра по местному времени в Днепре было зафиксировано 3 авиаудара по городу и попадание вблизи детского сада, многоквартирного жилого дома. Также попали удары в двухэтажную обувную фабрику, и там после этого начался пожар. И кроме того, сообщалось также о взрывах в Луцке и Ивано-Франковске, это уже западная Украина, и там удары были нанесены по аэропортам, как сообщают украинские официальные представители. Кроме того, российские военные, по сообщениям украинских официальных представителей, разрушили в Чернигове стадион имени Юрия Гагарина, это домашняя арена футбольного клуба «Десна» и женская сборной Украины по футболу. Ну и, конечно, продолжается и усиливается гуманитарная катастрофа в Мариуполе. И сейчас она просто уже, ну, достигла, наверное, максимума. Люди живут в подвалах, они выходят и готовят еду на кострах, воды почти нет, продуктов тоже. Связь с перебоями. жителями, и бои в районах города продолжаются. Я пытаюсь связаться с мэром Мариуполя и очень надеюсь, что завтра мне удастся записать с ним интервью. Предварительное согласие от него уже получено.
Тем временем в Мелитополе, который захвачен российскими силами, сообщается о похищении мэра этого города Ивана Федорова. Ему раньше предлагали так называемые представители ЛНР, которые, по их информации, ну, на самом деле они контролируются российским командованием, захватили этот город. Так вот, мэр города похищен, ему сначала предлагали сотрудничество, а потом, буквально это на видео было зафиксировано, как вооруженная группа зашла в мэрию и вышла с мэром города, у которого пакет был надет на голову, и вот эта группа, видимо, спецназа. Я просто посмотрел это видео и вижу, как они передвигаются, как они осматривают пространство вокруг себя и так далее. Но это не любители, профессионалы. И против него, после того, как он не стал с ними сотрудничать, так называемая генпрокуратура ЛНР открыла дело о финансировании терроризма. Само по себе уже интересно звучит. Ну и это похищение, оно немножко говорит нам о тех методах, которыми пользуются военные формирования в сепаратистских районах Украины. Мы помним, что там у них были НКВД, и МГБ и так далее. То есть они очень склонны были использовать всякие сталинские аббревиатуры. И, Ксюш, я хотел бы перейти к тому, что сейчас известно американским военным и американской разведке по поводу происходящего в Украине, потому что опять недавно прошел брифинг представителя Пентагона. Он говорит о том, что к северо-западу от Киева российские войска никак не продвигаются, они до сих пор находятся примерно в 15 километрах от центра города. При этом всяческие элементы поддержки этой группировки все-таки к ней прибывают. Чернигов сейчас находится в изоляции и под возрастающим давлением, как говорит представитель Пентагона. Ну и из других направлений российские силы приближаются к Киеву, в частности, с востока. Сейчас они находятся в 20-30 километрах примерно. Ну, также прибывают дополнительные российские войска к Харькову. И, конечно же, очень серьезные бои вокруг Харькова, а также продолжающие нарастать жертвы мирного населения. Кстати, ты говорила о Мариуполе. По данным властей города, погибших там уже более 1500.
Кстати, ты помнишь вот эти фотографии, которые были распространены, весь мир их увидел. Одна фотография была беременная женщина на носилках, а вторая фотография беременная женщина, она спускается, ее выводят, помогают эвакуироваться вот из этого разрушенного роддома. И вот эта вторая девушка, она родила ребенка, у нее родилась девочка, назвали ее Вероника, как Вера и Ника, Победа. Так что это сейчас, я знаю, что российские медиа, они всячески пытаются представить эти фотографии как фейк и даже приводят какие-то доказательства, что якобы там с одной стороны все снято вот подозрительно, с какого-то одного ракурса. Ну, я не помню точно все эти формулировки, но, в общем, пытаются каким-то образом представить бомбежку роддома и фотографии реальных людей как фейковые, как постановку. Но на самом деле это реальные люди, которых уже нашли, разыскали украинские журналисты, и вот о судьбе одной женщины известно, что она родила девочку.
Я тебе больше скажу, те фотографии, которые были оттуда, это все-таки не какая-то одна из сторон снимала, в частности, украинская. Это снимали международные агентства, это была Associated Press, это люди, которые освещают военные конфликты десятилетиями, у них есть практика, профессионализм в этой деятельности. И, конечно же, на фоне этого освещения этих жутких событий сообщения российской стороны звучат как-то, ну, было бы смешно, если бы не было так ужасно. То есть, когда Лавров говорит, что там Азов сидел, а вслед за ним Минобороны говорит, да мы вообще там ничего не делали. А потом все узнают, что Минобороны перепутала эти роддома, и там где-то был Азов, а тот, который бомбили, там не было Азова. В общем, вся эта кампания, мне кажется, то же самое, как и кампания по набиванию информационного пространства новостями о биологическом оружии, она направлена только на одно, чтобы зрители, слушатели, читатели читатели все время испытывали неясность и страх.
Да, совершенно были дезориентированы.
Что-то там такое происходит, жуткое Украиной затевается. Ну и, естественно, этому всему помогает блокирование всех медиа. И мы видим, что происходит. Значит, уже Роскомнадзор обещал с 14 марта, по-моему, если только не с 11, заблокировать Инстаграм. Причем какие-то такие почти гуманные меры, говорится о них. То есть Инстаграм будет заблокирован как-то так не сразу, люди предупреждены. А все почему? Потому что в Инстаграме у российских чиновников, в том числе и прокремлевских, довольно много аккаунтов. И правительство России только что сообщило, что прекращает обновление своих новостей в Инстаграм. Ну и новости правительства будут доступны в Телеграм-канале. Мы видим, что Телеграм никого пока не забанивает.
Ты же помнишь, что Инстаграмом активно пользуются журналисты-расследователи, когда ведут антикоррупционные расследования, потому что обычно чиновники и их, особенно их семьи, их родственники, оставляют там множество следов.
Да, они очень любят, а также люди с ними связанные, фотографироваться на фоне каких-нибудь бизнес-джетов,
яхт,
с бриллиантовыми колье, яхт и так далее. И вот очевидно. Но мы напомним, да, что Инстаграм принадлежит Мета, Фейсбуку, который по последним сообщениям, сама компания это не подтверждает, разрешил делать публикации, в которых есть пожелание смерти президенту Путину и российским солдатам, оккупантам, воюющим в Украине. По-прежнему нельзя никаких угроз против мирных российских граждан делать. Так вот, в ответ на эту информацию уже говорят о возбуждении уголовного дела против компании «Мета», что будет она объявлена чуть ли не экстремистской и так далее. То есть в рамках того, что российское правительство начало атаковать Facebook уже более серьезно, чем раньше, и атакован и Инстаграм.
Угу. На фоне этого получил, как говорится, широкое хождение старый бородатый советский анекдот о том, как москвич покупает в киоске в газетном газету свежую и сразу ее выкидывает. Потом на следующий день опять покупает, выкидывает. И когда у него спрашивают, зачем он это делает, он говорит, что ищет некрологи. Но некрологи ведь на последней полосе. И тогда он говорит, что тот некролог, которого я жду, он будет на первой. Вот этот старый-старый анекдот, я вчера заметила, что он стал снова популярен, потому что его перепостили в Фейсбуке на английском языке, то есть, видимо, его узнала теперь англоязычная аудитория, перепостили многие.
Да, вообще анекдоты и обстоятельства советского периода вовсю возвращаются, но, например, одно из этих обстоятельств – это отсутствие у Москвы, того государства, у которого есть столица в Москве, статуса наибольшего благоприятствования в торговле. Мы помним, что в свое время Советскому Союзу никак не удавалось получать хоть какой-то вот такой статус из-за того, что он препятствовал иммиграции евреев в Израиль и нарушал права человека. Но вот теперь, сегодня, страны Большой Семерки опубликовали заявление, в котором говорится, что статус России как страны наибольшего благоприятствования будет отменен. Байден заявил об этом сегодня, президент США, и каждая из стран отдельно в Большой Семерке намерена принять меры по отмене статуса страны наибольшего благоприятствования. Этот статус на самом деле не означает, что вот среди какого-то там огромного количества стран у кого-то наибольшее благоприятствование. Он означает, что страна как бы принимает на достойных условиях участие во всемирном товарообороте. Ну вот, когда этот статус отсутствует, то сразу же совершенно другие пошлины, совершенно другие правила, по которым принимаются товары страны, которая торгует. И, конечно же, решение об отмене статуса для России, вот этого наибольшего благоприятствования, оно будет расхлебываться, извините за выражение, десятилетиями.
Тут еще важно добавить, что президент США Джо Байден подписал указ о введении дополнительных ограничений в отношении России. В указе этом говорится о запрете на экспорт, реэкспорт, продажу или поставку из США банкнот американских долларов правительству России или любому человеку, находящемуся в России. Ограничения распространяются в том числе на американских граждан и американские компании в других странах. Это в нашей рубрике «Санкции».
Ну да, и санкции, конечно же, вот продолжение такого санкционного воздействия, я думаю, в основном на российскую элиту, потому что США сегодня ввели полный запрет на импорт из России всякого люкса, в том числе морепродукты, водка и алмазы. Об этом тоже объявил Байден. И президент США сегодня поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. И США все время говорят о том, что они продолжат поставки в Украину оборонной техники, противовоздушного вооружения. Тут очень важно вот о чем сказать, что я вернусь к брифингу представителя Пентагона. Он считает, что по тем данным, которые есть у американской стороны, достаточно эффективно действует украинская армия в смысле использования своего воздушного пространства для дронов. Эти дроны доставляют боеприпасы, эти дроны ведут обстрелы российских танковых колонн. Мы даже видели свидетельства в интернете, видеосвидетельства об одном из таких обстрелов. Но по-прежнему говорится о том, что ни поставки самолетов, ни закрытие неба над Украиной со стороны США и НАТО не будет. Байден говорит о том, что сделать это значит ввязаться в прямую войну с Россией, и это означает Третья мировая война. Но по словам американских представителей, пока и авиация украинская, и, как я уже сказал, дроны достаточно хорошо используются.
Когда ты говорил о брифинге и о российских военных, я вспомнила еще одну сегодняшнюю новость, точнее, публикацию наших коллег из русской службы BBC. Они написали сегодня о том, что частная военная компания ЧВК Вагнера начала широкий набор наемников на войну в Украине. Об этом русская служба BBC пишет, ссылаясь на источники среди наемников и объявления в группах ВКонтакте, где раньше вербовали бойцов. Сообщается, что стали туда принимать людей, с которыми раньше не подписывали контракты. И организация отменила большинство прежних ограничений. Например, в ЧВК приглашают жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, чего раньше не было, и выходцев из Крыма, и даже иностранцев. А до этого принимали только россиян, которые родились на территории России.
Да, это так и есть. И надо сказать, что уже массовые сообщения о том, что Россия вербует бывших и нынешних сирийских военнослужащих или военных из проправительственных сирийских сил для войны в Украине, они полностью подтверждаются, причем самим Кремлем. Дмитрий Песков сегодня заявил, что сеть подразделений Министерства обороны России работает в прямом контакте с гражданами Сирии и других стран, желающими отправиться в Донбасс. Интересно, что эти новости стреляют, извините за каламбур, в двух направлениях. Дело в том, что, с одной стороны, Россия как бы показывает, что ей помогать в Украине хотят другие страны. С другой стороны, военные профессионалы говорят, что если Россия обратилась к ветеранам городских боев в Сирии на стороне Башара Асада, это означает, что потери российской армии, потери именно российского военного персонала очень существенны. И Россия не хочет сохранять уровень этих потерь среди военнослужащих российской армии, она хочет использовать тех, за кого потом бы не пришлось отвечать. То есть наемников с Ближнего Востока и людей из ЧВК Вагнера, про которых всегда Россия говорила, что государство с ними не связано.
А вот меня в том, что ты сейчас прочитал, зацепила формулировка «воевать в Донбассе». Но ведь военные действия идут не только на территории Донбасса. Нанимают именно с такой формулировкой?
Ну, это то, что говорил сам Песков. Естественно, да. Мы же знаем, да, что сейчас российская пропаганда все время запутывается в собственных формулировках. Они говорят, что они вот выходят на границы и обеспечивают безопасность этих ЛНР и ДНР, так называемых, и в то же время все время сообщают о том, что они берут города или там обстреливают объекты в городах Украины, которые никоим образом к этим территориям не относятся. Мелитополь никогда не был на этих территориях. Там Мариуполь, угу, это не там. Луцк, обстрелянный, как ты сказала, это совсем не там, это запад Украины. Киев, по которому приходились тоже обстрелы, Харьков постоянно обстреливаемый. Все это не соответствует ни одной из изначальных целей, про которые говорил Путин, объявляя Украине войну.
Мы с тобой часто приводим разные актуальные мемы, и я в связи с этим вспомнила такую шутку, которая гуляла тоже в Твиттере, в Фейсбуке. Если Путин вот в какой-то такой параллельной реальности живет, так скажите ему, что он уже выиграл, и пусть приезжает в Киев на парад.
Да, в общем, зовут. Я боюсь, что в ближайшее время точно в Киеве никакой русский парад не состоится, потому что я уже как-то говорил, и по оценке американских военнослужащих, и по оценке многих европейских экспертов, российским войскам никогда не взять Киев.
Еще одна важная публикация наших коллег. Мне кажется, важно, когда мы с тобой рассказываем разные новости, важно приводить в том числе и публикации наших коллег из независимых изданий, потому что сейчас мы все должны поддерживать друг друга. И вот я рассказала о публикации русской службы BBC, а сегодня же вышла публикация издания «Медузы» о том, что после 2 недель войны президент России Путин начал репрессии против ФСБ. По сведениям журналистов Андрея Солдатова и Ирины Бараган, под удар попала так называемая пятая служба ФСБ. И ее руководство, по утверждению источников журналистов, отправлено под домашний арест. Но, правда, «Медуза» уточняет, что официального подтверждения этих сведений нет. Но подробности приводят вот в этой публикации.
Я просто сразу поясню, что такое пятая служба ФСБ. Это фактически разведка ФСБ. Дело в том, что о существовании двух разведок в России эта информация известна. Главное разведывательное управление Генштаба, или сейчас просто Главное управление, по-моему, это военная разведка, и служба внешней разведки. Так вот, ФСБ, как оказалось, тоже имеет свою разведку, хотя это по закону контрразведывательная служба, она не занимается разведкой за рубежом. И очевидно, что когда Андрей Солдатов и Ирина Бараган говорят о наказании разведки ФСБ, ну, если оно произошло действительно за что-то, то это наказание за достаточно плохую или даже проваленную работу в Украине, которой занималась именно эта самая пятая служба ФСБ.
Тем временем рэпер Оксимирон, Мирон Федоров, заявил, что проведет серию благотворительных концертов против войны в Украине. Провести такие концерты в Москве и в других российских городах по понятным причинам нет возможности. Поэтому первый концерт пройдет в Стамбуле. Он сообщил о запуске акции под названием «Russians Against War», сообщил об этом в соцсетях, и вот пройдет серия концертов.
Да, и еще одна важная информация, связанная тоже со Стамбулом и с Ереваном. В антивоенный комитет России, недавно образованный общественными российскими деятелями в изгнании, запускает проект «Ковчег». Это проект, который призван помочь российским гражданам, которые покидают Россию из протеста против войны, из невозможности жить в государстве, где усиливаются репрессии. Этот проект «Ковчег» как раз связан с Стамбулом и Ереваном. Каким образом? Дело в том, что туда по-прежнему летают самолеты из России. И именно этими рейсами многие уезжают. Вот какие-то организационные мероприятия проекта «Ковчег» будут в этих городах, в Ереване и Стамбуле. Вполне возможно, что какие-то координаторы проекта «Ковчег» появятся в этих городах, и они будут как-то помогать россиянам обустраиваться вне своей родины.
Я еще заметила, что в последние несколько дней стал распространяться вот этот альтернативный российский флаг. Ты его, наверное, тоже видел.
Да, без красной полосы.
Без красной полосы, которую называют кровавой полосой.
Да, я видел дискуссии, на самом деле, в Фейсбуке по поводу этого флага, потому что критики говорили, что бело-синий-белый – это фактически символ российской полиции. Всегда на всяких полицейских автомашинах, до этого милицейских автомашинах, было именно так. Но их моментально поправляют, что там подложкой, фоном для этой голубой полосы служит не белый, а такой слегка мышиный цвет. Поэтому, может быть, бело-синий-белый как-то действительно утвердится в качестве символа протеста. И, кстати, надо не забывать о том, что по-прежнему идет процесс над Алексеем Навальным. О нем очень мало пишут сейчас из-за того, что...
Ну, по понятным причинам, да.
Да, происходит война, и эта война очень сильно затенила это. Но на самом деле очень многие люди, и наши с тобой знакомые, и российские эксперты, если ты помнишь, связывали действия российского государства против Навального и войну в Украине. Очень многие говорят о том, что как минимум опасения Кремля за нестабильность внутриполитической ситуации по мере приближения 2024 года были фактором к тому, чтобы подвергнуть страну такой военной мобилизации и перевести ее на военные рельсы, чего бы это не стоило самой стране. Ну и мы, как видим, такое лечение головной боли через гильотину удалось. Очень мало сведений, к сожалению, о процессе над Алексеем Навальным, а там происходят вполне серьезные заявления и так далее. Он продолжается.
Ну и, кстати, сам Алексей Навальный продолжает публиковать свои заявления, в том числе связанные с событиями в Украине.
Совершенно верно. Алексей Навальный, как и антивоенный комитет России, призывает к протесту уличному. И, насколько я понимаю, их, конечно, все сложнее услышать, потому что блокируются способы их доставки, самые разные социальные сети. Но к этим призывам, возможно, в России прислушиваются более внимательно, чем призывам антивоенного комитета, потому что сам-то Навальный находится в России, более того, в тюрьме.
На этом, я думаю, что мы закончим на сегодня. Впереди выходные, и мы запишем следующий подкаст уже в понедельник. Как всегда, мы это делаем, соберем побольше новостей, которые накопятся за субботу и воскресенье.
Большое спасибо, что вы с нами. Мира вам, и мы будем продолжать вас информировать.
Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. Вы слушали подкаст «Украина. Самое важное». С вами были Данила Гальперович и Ксения Туркова. До встречи.